Он не сопротивлялся и не спорил. Кажется, до Хартвига начало доходить, что ситуация гораздо более серьезная, чем ему представлялось. Он хмурился, молчал, но мне не перечил и с разговорами в дороге не лез, за что я был ему очень благодарен. Нам пришлось выбраться на лесную дорогу, окруженную кленами, ветви которых были переплетены друг с другом, образуя тенистый купол, пропускавший через себя темно-зеленый свет. В другое время я обязательно полюбовался бы подобным великолепием природы, но не теперь. Я был достаточно зол, в первую очередь на себя, что поддался на уговоры Карла. Уверен, он в курсе всего, но утаил это от меня, иначе я бы и пальцем не пошевелил ради его авантюры. Теперь же есть три варианта. Привести Хартвига в Багежом и надеяться на милость магистров, а, следовательно, собственноручно убить человека, который мне доверился, потому что милости перед такой угрозой от братства не будет. Отпустить его на все четыре стороны и знать, что его поймают достаточно быстро и опять же убьют. Или довести до границы княжества и рассчитывать, что дальше он сможет о себе позаботиться. Я хотел поделиться своими размышлениями с проповедником, но не успел. Впереди на дикой лесной дороге появились всадники. Они выезжали из-за поворота один за другим, неспешно, медленно и неумолимо, словно смерть, шествующая во время чумы от города к городу. Наездники были удивлены встрече не меньше моего и не проявили никакой агрессии. Просто чуть-чуть подогнали лошадей с явным желанием узнать, кто мы такие. Проповедник, как и я, увидел ало-золотые мундиры солдат маркграфа и помянул сатану и весь сон моего многочисленных бесов. «Что мне делать?» — Хартвиг тоже достаточно быстро сообразил, чего ждать от этой встречи. «Разворачивай!» — гаркнул я. Наши внезапные действия не укрылись от солдат. Подул влажный горячий ветер, и лошадь подо мной обмякла, словно из нее в одно мгновение вытащили все кости. «Прочь! С дороги! Прочь!» — крикнул я, неловко спрыгивая вниз. Всадники уже неслись к нам со скоростью ветра. Проповедник молился и ругался одновременно, бормоча слова на корявой латыни. Плоть лошади таяла на глазах. Я схватил арбалет, сумку с болтами и, словно ныряльщик за устрицами, головой вперед прыгнул в придорожные кусты. Спина удиравшего Хартвига то и дело мелькала между деревьев. Я припустил за ним через густой, мешающий бегу подлесок, слыша, как на дороге раздаются крики и резкие команды. На бегу я забросил арбалет за спину, догнал Хартвига, дернул его за плечо. «Не туда! Вдоль дороги! Быстро!» Мы неслись через кустарник, мимо молодых кленов, уже зная, что преследователи рассредоточиваются по лесу. Затем я вновь изменил направление, двигаясь в самую чащу. Хартвиг, не привыкший к таким стремительным броскам по пересеченной местности, дышал тяжело, вытирал текущий со лба пот. «Передохни минуту!» — жалился я, снял арбалет и начал крутить ворот. Крики, приглушенные расстоянием, раздавались в противоположной стороне. «Это ведь люди маркграфа?» «Верно», — сказал я, наблюдая за тем, как зубцы подтягивают тетиву. «Здесь недалеко замок Латка. Они, как видно, направлялись туда».
«Но теперь ищут нас?»
«Угу». Я положил болт в ложе, думая, куда подевался проповедник. «Готов?»
«Да?»
Руки у него немного дрожали. «Бежать не будем, но пойдем быстро. Как только устанешь, сразу скажи мне».
«А что случилось с твоей лошадью?»
«Надо полагать, среди них оказался колдун, потому что на церковную магию это совсем не похоже».
«Колдун? Но разве их не принято сжигать?»
«Только тех, кто плохо себя ведет, не чтит церковных законов или не служит богатому покровителю. Вроде маркграфа Валентина. Маркграфство в княжестве все равно, что государство в государстве, так что ему позволено иметь собственного, скажем так, волшебника. Все, двинулись». Троп не было, идти приходилось, как повезет. И достаточно быстро кленовый лес превратился в смешанный. Гораздо более густой, влажный и темный. Меж корней текли узкие ручьи, по берегам которых росли густые папоротники. Голоса преследователей окончательно затихли, но я не обольщался. С ними колдун. А для нас этот факт означает лишь одно — большие неприятности. Поэтому я сохранял осторожность, жалея, что на влажной земле прекрасно видны наши следы. Хартвиг зазевался, споткнулся о выступающий корень, с грохотом хлопнулся в ручей, подняв в воздух кучу брызг. Ругаясь, встал весь мокрый и грязный. Я смотрел на зеленую безмятежную стену за своей спиной.
«Нам повезло, что у них не было с собой собак!»
Хартвиг отжимал стянутую через голову рубаху. Я не стал с ним спорить. Он и так слишком нервничал. Еще минут через 20 мы оказались среди замшелых деревьев с грубой потрескавшейся корой, хвощей, ежевичных кустов и тенистых полян. На одной из таких, заросших ядовитыми грибами и бледно-голубыми незабудками проплешини, я сел меж бугристых, похожих на руки великана корней, пристроил арбалет на колени. Хартвиг повалился рядом, отдуваясь и смешно шмыгая носом.
— Ты знаешь, куда идти, Людвиг?
— Вон там замок Латка. — Значит, в том направлении Тринский тракт. А там, если я все правильно понимаю, течет Грейн. Надо перебраться на другую сторону реки. Так мы окажемся на землях, не принадлежащих Маркграфу. Я заметил, как сойка с бледно-голубыми полосками на крыльях сорвалась с ветки дальней осины и взял Хартвига за плечо. — Тихо, они здесь.